Здравствуйте, Александр Андреевич. Я очень рад, что вы согласились на нашу встречу виртуальную. Я слышал много о вас и видел несколько интервью ваших по «Эхо Москвы». И у вас такой список заслуг. Так что мне очень приятно видеть вас в виде своего собеседника.
Для меня тоже большая честь, Михаил. Я знаю, что у вас заслуг не меньше, но каждая из них, видимо, мою превосходит по качеству.
Ну что, я бы хотел вот в это время, такое довольно тревожное, общее наше мировое время, услышать, может быть, ваше мнение по таким особым вопросам. Как вы считаете, вот эти кризисы, которые мы сейчас переживаем, с вашей точки зрения, есть ли у них вообще какое-то решение?
Я думаю, что человечество меняет кожу. Сейчас Земля и человечество проходит стадию линьки. Мы линяем, а это всегда болезненно. Причем линька происходит по всему нашему волосяному покрову. И поэтому, с одной стороны, эти кризисы ужасны, они пугают нас. А с другой стороны, они должны нас радовать, потому что сквозь эти кризисы светит другой мир, другое солнце, другое человечество.
Как вы видите, в чем это будет вас выражаться, новое человечество?
Мне кажется, что эти кризисы, которые сейчас нас обступили со всех сторон, частью которых мы являемся с вами сами, они связаны с тем, что нарушены какие-то константы, великие константы, заложенные в мироздание. И эти константы, которые вначале сияли в священных текстах, в словах пророков, они странным образом стали туманиться и ушли на задний план. Их заменили другие параметры. И вот эта материализация мира, машинизация мира, уход из мира вот этих моральных балансов, по существу забвение вот этого космического принципа справедливости, который является универсальным принципом. Это не только принцип отношения человека к человеку или человека к обществу. Это и принцип отношения человека к машине, человека к звезде, человека к цветку полевому. Я думаю, что вот эта справедливость заставляет планету не падать на Солнце, а нашу галактику не умирать. И вот это ощущение космизма нашего бытия и главного космического принципа божественного, который лежит в основе всего, в том числе и неживой материи, и привело нас вот к этому синтетическому, интегральному кризису.
Ну вот так же, вы знаете, я занимаюсь каббалой, и также в каббале написано, что мы находимся в таком переходном периоде, в новом рождении, рождении нового человечества, действительно линяем, и должны начать выполнять этот древний библейский принцип «возлюби ближнего как себя». Но, к сожалению, его как-то пытаются замазать, затуманить. Человечество не хочет разглядеть во всех этих кризисах эту единственную, пожалуй, причину всех их.
Я бы так не сказал, Михаил. Я думаю, что человечество остро ощущает необходимость любви. Вот тоска, которую испытывает все человечество, я не говорю о хозяевах мира сего, и о князьях мира сего. Я говорю о человечестве, которое испытывает тоску, слезную, невозможную, космическую тоску. Она и связана с тем, что человек чает любви, он хочет любить ближнего, как самого себя. Причем не только ближнего, повторяю, вот это благоговение, которое человек должен испытывать перед природой, которая в наших глазах, вот скажем, в России совершила акт самосожжения. Ведь у нас не леса горели, и их не охотники и грибники поджигали. Природа не выдержала, мировая природа, и она попросила русские леса сжечь себя. И мы присутствовали при акте самосожжения лесов. Или то, что произошло сейчас в Японии. Это восстание машин. Это не несчастное цунами, которое, сыграло на неточностях расчетов японцев, американцев. Это по существу восстание механизмов. Потому что к механизмам, к машинам человек тоже относится ужасно. Оно заставляет эти механизмы служить истреблению, служить насилию, служить наживе. А машины, которые являются подобием природных организмов, они созданы для другого. И мне кажется, что сама Вселенная ведь это машина. Что такое Солнечная система? Это же подшипник. С центром Солнца, шары вокруг него катаются. И этот подшипник построен на совершенно других задачах. Задача его связана с тем, чтобы в недрах этой Солнечной системы появилась обитаемая планета. На этой обитаемой планете возник человек. Этот человек узрел Бога. Бог в человеке увидел себя самого отраженным. Вот поэтому я думаю, что люди подходят к этому с разных концов. Вы со своего, я со своего.
Да, я вижу, что, конечно, мы с вами абсолютно совпадаем по нашим мнениям о будущем мира. Но как можно помочь всем, кто, может быть, этого еще не осознает, чтобы общим таким решением, общим усилием подняться к добру?
Ну, разве вы не делаете это? Разве ваша паства не насчитывает миллионы? Разве моя скромная газета не имеет читателей? Разве наша с вами встреча не является результатом того, что каким-то таинственным образом родственные души находятся друг друга в мироздании? Я даже думаю, что если бы вы жили в другой галактике, а я не в этой, мы бы так или иначе с вами нашли способ поговорить.
Да, это верно, но, к сожалению, природа своими вызовами обгоняет наши усилия, и мир скатывается все глубже к большим кризисам. Вот эта проблема. Конечно, хотелось бы видеть его поднимающимся немножко выше. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, Александр Радич, я в России прожил половину жизни, в Израиле. Но и воспитывался, конечно, при советской власти, и был пропитан всей той идеологией, кстати говоря. И сегодня она во многом говорит во мне. Я чувствую, что есть в ней большая доля правды, кроме реализации, может быть, той, которая была там. Но сама основа ее, она на самом деле истинна.
Так вот, вы советский раввин, Михаил.
Я не раввин абсолютно. Нет, ну что вы. Я абсолютно безбожник. Дело в том, что как сказать, я всегда слышал и чувствовал в России русскую идею, идею государственности, идею державности, идею державообразующего народа, необходимость себя реализовать, показать пример на себе. Почему невозможно возродить вот этот порыв внутренний, который в народе существует, чтобы он именно вот эту идею «возлюби ближнего как себя» действительно смог все-таки каким-то образом поднять в себе, воплотить и дать пример другим?
Нет, Михаил, выглядит невозможно. Напротив, мне кажется, что Россия беременна этим ощущением. И 70 лет советского строя, который был по существу задуман как великая альтернатива, как великая русская и мировая альтернатива, через которую Россия на новом этапе подтвердила свое мессианское предназначение, и русский народ предложил миру свою мессианскую альтернативу. Я думаю, что эти 70 лет и были грандиозным предложением, грандиозным вкладом русских и России в мировую историю, в мировой контекст. Но просто вот эта попытка грандиозная, несравнимая ни с чем, ни с эллинизмом, понимаете, ни со средними веками, быть может, даже не с учениями древних пророков, может быть, только разве что с Христом. Вот Христова жертва, которая была принесена на кресте, то есть Бог принес себя в жертву, ее повторил советский строй во время войны, когда по существу все русское население, все советское население повесило себя на этом кресте и одолело. И пасхальность русской истории, постоянное воскрешение из мертвых, постоянное воссоздание из черной дыры истории, куда мы проваливаемся непрерывно. 5 или 6 раз мы уже провалились в эту черную дыру, откуда не было выхода. Но благодаря таинственным силам, благодаря тому, что я называю русским чудом, как некому фактору, который управляет русской историей, может быть, не только русской, мы каждый раз восставали и предлагали миру всю ту же, но только в других обличьях и ризах альтернативу. И Россия готова к этому. Ведь столько страданий, которые претерпели мы в 20 веке ради великой мессианской идеи справедливости, познания, красоты, и столько страдания, которые терпим мы, потому что мы отказались от этой идеи, ни один народ не претерпевал. Разве что, может быть, еврейский народ, который тоже постоянно является укоризной миру и постоянно дразнит человечество своей альтернативой, за что и получает сполна. как и русские, впрочем. То есть русское мессианство, как, наверное, и еврейское мессианство, они связаны с тем, что вот мой русский народ предлагает миру другие пути, другое абсолютно бытие. И этим самым страшно раздражает мир. И я думаю, что мир, который идет каждый век в Россию с нашествиями, либо под французскими флагами, либо под немецкими флагами, либо, может быть, под еврейскими флагами, он идет сюда не столько за земельными пространствами, золотом, нефтью, пресной водой, он идет уничтожить эту укоризну. Он хочет вырвать из своего глаза эту русскую занозу. И поэтому мы соберемся с силами. Я просто убежден, я окружен людьми, которые исполнены верой, которые исполнены благоговением. И Россия вовсе не в бездне, а не в бездне. Она висит над бездной. И бездна уходит у нее из-под ног. Она уходит все ниже и ниже, а мы поднимаемся с этой бездны. Повторяю, наш с вами диалог говорит о том, что мы не падшие ангелы.
Но в чем тогда заключается вот эта энергия, вот эта сила, с помощью которой вы думаете преобразовать человека, сделать его интегральной частью всего человечества?
Я думаю, что этой силой являются два встречных потока. Первый поток, исходящий от нас, который связан с великим страданием или даже с великим разочарованием, с великой пустотой, которая вдруг открылась в нас. Ведь пустота – это же залог наполнения. Наши старые мехи пусты, и поэтому их можно наполнять новым вином. А новое вино – это то, что я вам уже сказал, это чудо, это русское чудо. Ведь, повторяю, русская религия – это не только православие, которое, конечно же, является русской религией пасхальной. Это еще и религия русской природы, мистика русской природы, о чем говорит наша литература, наша поэзия великая, которая поет постоянный псалом вот этой красоте русской природы, есенинское чувство России. Это и сама по себе русская культура, а потом еще религия русской победы. Вот то, что произошло в 1945 году, по существу, это саккумулировало весь смысл не только советского строя, а может быть всей русской жизни, начиная еще с дохристианского периода. И вот эта русская победа, связанная с русским чудом, с русской таинственной способностью возрождаться из пепла. Вот эта феноменология русской победы и русского чуда гарантирует нам с вами успех. Потому что, повторяю, если проследить историю России, это историю русских империй, нескольких русских империй, каждая из которых возникала и достигала поразительного расцвета, потрясающей красоты, а потом обрушивалась и падала в прах. И мы были не просто в бездне, нас не было. А потом мы опять собирались по корпускулам, по молекулам, по клеткам, и опять мы создавали потрясающее царство. Я думаю, что после Сталинской Красной империи, четвертой по счету, пятая империя русских неизбежна.
Скажите, пожалуйста, ну вот в наше время, когда мы находимся в таком глобальном интегральном кризисе, когда мы ощущаем, что все человечество настолько интегрально взаимосвязано, как буквально один целый механизм. Вы сами говорите, и даже Солнечная система – это один шарикоподшипник. И все мы являемся клетками одного тела. То не надо ли нам думать о глобальном возрождении человечества, о всемирной, всеобщей связи между собой, а не о какой-то отдельной стране, какой-то отдельной религии, какой-то отдельной личной идее.
Согласен, конечно. Я просто убежден, что божество едино, и божество над нами сияет как нечто одно для всех желанное и всеми непостижимое. И оно, это бесконечное, может бесконечными лучами пропитывать все множество земного бытия. И поэтому, конечно, все религии земные, они не вправе, мне кажется, претендовать на абсолютную истину. Все они являются проекцией Божьей. И это гарант того, что мы могли бы сойтись. Да мы сойдемся, да мы исходимся на этом. Просто я думаю, что человечество вот в этом кризисе, оно должно пройти одну фазу, очень жестокую и смертельно опасную для него. Эта фаза связана с тем, что модель, в которой мы живем, исчерпала себя. Она исчерпала, назовем ее либерально-материалистической моделью. Либерально-материалистической моделью, которая по существу и породила феноменологию фондовых рынков, вся эта огромная финансовая, таинственная суперприрода, которая была создана человечеством, вот эта машинизация, которая происходит на костях животных, которая происходит на гибели цветков и певчих птиц. Вот эта вся модель исчерпала себя. Но она не уйдет сама по себе. Она же, во-первых, она будет пытаться себя воспроизвести. И хозяева этой модели, и люди, которые в этой модели черпают себе славу, энергию, власть, они будут стараться воспроизвести ее. И эта модель будет эволюционировать во все более жесткое или даже жестокое стремление силового воздействия на этот падающий мир. Поэтому у меня есть ощущение, что угроза фашизма, которая, казалось бы, в 1945 году исчезла, она на самом деле никуда не делась. И схватка между вот этой новой фашистской, неофашистской реальностью, в которой будет перерождаться либерализм, и неосоциализмом, который будет стремиться регулировать человеческие отношения на Земле не через сброс нерентабельных народов, не через зачистку нерентабельных континентов, не через усиление эксплуатации и подавления, а через гармонизацию, через внесение в человечество в этот принцип справедливости, что эта схватка еще впереди. И поэтому, утрируя, я все время говорю своим товарищам, что Гитлер не был раздавлен советскими танками в имперской канцелярии в 1945 году. Его челюсть привезли Сталину в Кремль. Сталин рассматривал, думая, что это последнее, что осталось от этого врага, но из пломбированного зуба Гитлера, как из зуба дракона, возник у нас на глазах новый Гитлер. Новый Гитлер уже на дворе. И то же самое, я думаю, что и новый Сталин. Он уже пошел учиться в духовную семинарию, наверное, строится в Сергиевскую лавру, где-то заканчивает ее, скоро он явится. Поэтому эта схватка двух вот этих вот сил, она еще впереди. И через эту схватку, мне кажется, будет выработано новое человечество, через огромные траты. Я недавно побывал в Иране. И я был пленен иранской моделью, которую я всегда относился каким-то образом даже с предубеждением. Вот этот принцип справедливости, на котором строился советский строй, и принцип, который в советское время охватывал только человеческие пласты, он не затрагивал, не было метафизики справедливости, он не затрагивал божественных форм существования духа и материи. Вот этот принцип справедливости в Иране возведен в государственный культ. Что этот принцип справедливости охватывает и человеческие отношения, отношения стран. И этот принцип справедливости проповедует мечеть, его проповедует государство, проповедует Ахмадинежад. Вот мне кажется, что этот принцип справедливости, он, конечно же, должен быть религиозным. Будущее человечества, будущий социализм, условно говоря, он будет религиозным социализмом. Это будет справедливость, построенная на вселенском ощущении необходимости вот этого божественного принципа справедливости.
Ну,
если это вам понятно, Михаил.
Мы пока еще говорим с вами о каких-то отдельных проявлениях, причем религиозных. Я, кстати говоря, не знаю. В моем восприятии мира нет места религии, есть место альтруизму. Серьезному такому альтруизму. Религия – это и есть альтруизм. Это любовь к ближнему, не облаченная в какие-то конкретные или мечети, или синагоги, или храмы другие, православные или католические. Я думаю, что вот как поднять над религиями, над всеми человеческими этими эгоистическими изобретениями именно дух любви друг к другу. И внутри него, между нами, когда мы его начнем создавать, мы и обнаружим Творца.
Это верно. Кстати, это абсолютно религиозный принцип, Михаил. Вы здесь ничего нового не сказали, потому что Бог есть любовь, конечно же. И из любви к ближнему, не только к ближнему, а к камню, а к граниту.
Абсолютно правильно.
А к тем твоим предкам, которых ты практически не знаешь, и они просто через тысячелетия говорят с тобой странным, запутанным, загадочным птичьим языком. Но они твои ближние, ты любишь их. Иногда, может, даже не меньше, чем живущих рядом с тобой. И я думаю, что религиозность, в общем, она не только любовь ближнего к ближнему. Потому что ведь тот человек религиозен, мне кажется, кто верит в бессмертие. Бессмертие является критерием того, религиозен ты или не религиозен. Если ты считаешь, что твое бытие исчерпано твоей земной жизнью, и после тебя останется горстка пепла или горстка тупых молекул, то зачем же любить тогда ближнего, если от твоего ближнего останется прах? Ты ближнего любишь только в той степени, в какой он божественен, а значит бессмертен. А среди вызовов, которые бросает человечество зло, одним из самых страшных вызовов является смерть. Потому что смерть, даже для религиозного, повторяю, человека, является страшным испытанием, искушением. Поэтому преодоление смерти и является сверхзадачей человечества. Кстати, красные большевики, они в начале своего восхождения, они занимались проблемой преодоления смерти. И русский космизм, Николай Федоров, он чаял воскресение из мертвых. Причем при земной жизни, а не после смерти.
Ну вот я думаю, что в этой всеобщей любви, всеобщем правильном отношении друг к другу мы и ощутили бы такое состояние.
Конечно. Я думаю, что вот я возвращаюсь к Федорову, когда он призывал детей, искупая грехи отцов, поднимать их из могил и одевать их кости плотью, он предполагал, конечно, любовь. Воскрешение должно произойти не в пробирке, не в реторте, не в фабрике, где действуют лучи или препараты. Этой фабрикой является человеческая душа и сердце. Без любви не вытащишь рыбку из пруда, как говорят русские.
Ну, скажите мне, пожалуйста, тогда, Александр Андреевич, неужели не могут все-таки такие люди, как вы, по всему миру, ну и ваш покорный слуга, все-все мы объединиться над религиями, над всеми нашими мелкими этими проблемами или расхождениями в каких-то второстепенных взглядах, и начать возбуждать мир именно к сотрудничеству. Глобальный вызов сегодня, который нам выставляет природа, это к тому, чтобы мы объединились, чтобы мы были подобными ей. Природе, Богу, неважно как назвать. Мы должны показать свое объединение.
Но разве мы это не делаем, Михаил? Но просто объединение же не предполагает создание треста, обмена визитными карточками. Я думаю, что вот этот процесс, о котором мы с вами уже довольно давно говорим сейчас, по телевизору он происходит, происходит синтезация человечества. И вовсе мне не обязательно знать человека, живущего там в штате Раджаб, который этим занимается. Он есть, этот человек есть, я чувствую его сердцем. Просто его не, если бы не было, для меня эта часть мира была бы голой.
Да, но мы тогда бы показали бы пример бы всем остальным. Человечество требует просто практического такого примера, чего могло бы научиться, как приподняться над всеми проблемами такими мелкими, которые якобы разделяют нас.
Но вы чувствуете полезность своего труда, своей деятельности?
Да, потому что у меня практически во всех странах мира, даже в том Иране, есть около 200 моих учеников, а вообще по миру их несколько миллионов. Причем вне всяких проблем, каким религиям или к национальностям или другим различиям они относятся.
Ну, значит, во-первых, ваша деятельность не безуспешна. Даже ваш личный пример говорит, что такого рода деятельность не просто возможна, она существует. И потом вообще неизвестно, почему еще мы живем на Земле. Может, потому что вы занимаетесь своей деятельностью. Ну, я гипотетически. Или, хорошо, может быть, я занимаюсь своей деятельностью. Это ведь, повторяю, объединение человечества происходит же не только или не обязательно через Организацию Объединенных Наций. Правда же?
Это точно.
И не обязательно через экуменические центры, которые существуют. Я думаю, что все-таки объединение человечества происходит, конечно, через культуру в большей степени, чем через что бы то ни было. Культура во многом индифферентна к религии и очень восприимчива к любви.
Да, но вот в наше время, когда миру требуется какое-то единый духовный орган, который показал бы ему пример, как надо объединяться, который бы повел его за собой, который бы был бы действительно авторитетом духовным для всех, надрелигиозным, надчеловеческим.
Это, наверное, Международный валютный фонд, Михаил.
Да, вы юморист. Я вас считал за серьезного писателя. Да, конечно.
Ну что, вы одержимы идеей создания глобальной партии?
Ну, это не партия, конечно, в том смысле, но это да, какая-то духовная надстройка над миром, которая действительно могла бы показать миру и другое образование, другое воспитание, чтобы воспитать человека. Мы же даем образование в школе, мы не воспитываем человека. И вот он выходит после школы никто. Если бы мы преуспели хотя бы один раз в одном поколении сделать нормального человека из ребенка, то все, мы бы изменили мир.
Ну вот я советский человек, как и вы, и я адепт советской эпохи, за что, может быть, и гоним, и являюсь белой вороной отчасти, а может, наоборот, самой черной вороной в сегодняшнем российском обществе. И я-то знаю, что советский строй ставил эту гигантскую задачу создания нового человека. И когда Сталин открывал университеты еще до войны и после войны, он же их открывал как такие монастыри знаний. Это были не просто такие школы обучающие, это были огромные коммуны. Это были коммуны. И задачи, которые ставили советы, и ставил тот же Сталин, это была, вы не любите это слово, но это была, конечно, метафизическая, религиозная задача. Иначе не удалось бы выиграть войну и удержаться на земле вот в этой, по существу, фантастической, фантасмагорической утопии 70 лет. Поэтому здесь нет ничего недостижимого. Открыть университеты по всей земле, открыть университеты или семинары, которые вы ведете. Вы же тоже создали такой глобальный монастырь. Значит, и врата этого монастыря открыты, и паломники идут. Сначала послушники, а потом и члены вашей монастырской артели, братья. Так что от вас-то слышите меня эти слова уныние странно, Михаил.
Нет, но я бы хотел объединения всех нас, чтобы создалось действительно такое духовное правительство мира, которое могло бы противопоставить себя всему вот этому валютному фонду, как вы говорите. Вот, чтобы показать, что есть другие идеалы, и эти идеалы общие, общечеловеческие, все вместе, против этого огромного глобального кризиса, чтобы было глобальное духовное правительство. Оно не должно насильствовать, оно не должно, оно должно просто показывать пример братства, именно потому, что там будут много и разных.
Да, но пусть оно будет сетевым, Михаил. Пусть оно не будет вертикальным. Пусть оно будет сетевым, а как сетевое оно существует, и оно развивается как сетевое. И я думаю, что сетевая мировая империя со множеством имперских столиц, со множеством императоров, со множеством героев, со множеством пророков, которые знают друг о друге, которые друг друга любят, которые, может быть, обмениваются своими великокняжескими столами при случае, за своими престолами. Вот это идеал, к которому стремится политическая и духовная мысль сегодняшней России. Просто вы, видимо, хотите создать пирамидальную структуру, но давайте создадим свою духовную аль-Каиду как сетевую структуру.
Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что вообще в России нет возможности объединить ее духовные силы, чтобы каким-то образом провести какую-то особую политику в правительство, чтобы оно действительно пошло бы на большую интеграцию внутри страны и с другими странами, чтобы начало как бы демонстрировать духовные принципы.
Я думаю, что вот с нынешними властителями России и с их клевретами, то есть нынешней российской элиты, каши не сваришь. Потому что это люди, которые живут рационально, или если они живут иррационально, то они поклоняются совершенно другому золотому тельцу, и для них русский народ является в какой-то степени опасным. Мне кажется, что они все время живут в ощущении опасности, исходящей от народа. И это так, действительно. Поэтому они от народа отгораживаются не только экранами там, власти, не только там, заборами своих золотых городов, не только силовыми подразделениями, но и огромным количеством самых разных форм подавления сознания народного. Народ находится в состоянии такого глюциогенного непонимания, что с ним происходит. Но это делает просто нашу работу и борьбу более сложной и более важной, не более того.
А объединение в России только таких сил, допустим, только в России, это невозможно, добрых сил, на общей платформе. Не религиозной, потому что это слишком как-то, ну, все-таки это как...
Я понимаю вас.
Какая-то секция всего лишь из государственного образования, а надрелигиозная.
Это возможно, и это модель... Вот мы близкие мне друзья, которые вокруг моей газеты сконцентрировались, мы разрабатываем этот универсальный принцип, который опять предложил бы народам сегодняшней России и вчерашней советской принцип семьи, чтобы народы ощущали себя не как элементы государственной машины, а как члены семьи, чтобы возникло ощущение вот, внутрисемейной иерархии, где самым главным, конечно, является старейшим, но самым деятельным, активным и нужным, может быть, является молодой добытчик, то есть молодой авангард. И вот эта модель страны семьи, страны, которая соединяет людей не только дорогами, телефонными звонками, общей финансовой и военной системой, но вот этим абсолютно бескорыстным стремлением и любовью друг к другу, эта модель разрабатывается.
А вы не считаете, что всякие религиозные организации, иудейские, православные и другие, только противятся этому?
Нет, я не считаю. Я думаю, что вот эти конфессиальные структуры, во-первых, они сами больны. Они сами чувствуют необходимость внутренней интеграции. Поэтому они не являются всесильными. Но потом над ними тоже витает одна лазурь. И в этой одной лазури существует одно начало, которое и им самим дает жизнь, и их самих объясняет. Поэтому на механическом, человеческом уровне, может быть, происходит межконфессиональная рознь между иудеями и нас, мусульманами и русскими. Но ведь мы же все-таки живем вместе, и мы жили вместе. Это значит, существует интеграл, который заставляет нас быть вместе. И на общечеловеческом уровне, у меня большое количество друзей мусульман, меньшее количество, видит, может, это грех, иудеев, несколько буддистов, но отношения абсолютно братские, абсолютно любовные. И если суждено уцелеть России, а ей не то, что... не суждено уцелеть, она прибудет вовеки. И если суждено уцелеть миру, а мир как бы тяжелый и страшный ему не было в эти дни, он уцелеет, он сбросит себе эту кожу. И змея мира оденет на себя новую сверкающую серебряную золотую чешую. Все это будет делаться именно так, как вы говорите, на принципе вот этого единства и братства. Технология, ну, это отдельный разговор, Михаил, приезжайте в газету завтра.
Приеду. Я считаю, что получил приглашение.
Да, вы приглашены.
Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, вы лучше меня во много-много раз знаете роль СМИ, средств массовой информации. Вы считаете, что никак невозможно через них начать хоть какую-то обработку, если можно сказать грубо так, населения, ну... То есть, ну, как-то делать его добрее, как-то, ну, все-таки выявить в нем добрые начала и скрыть немножко вот эти злые. Все ведь это наоборот сегодня.
Я думаю, что если нам суждено объединиться, то нам суждено объединиться в том числе и через СМИ. И по существу ведь все великие учения. Великие учения, которые проповедовали добро, и спасение. Они же зарождались, протекали и побеждали в условиях страшной тьмы. Гонения, которые были на пророков древности, они, может, во много раз превосходят те, которые сегодня испытывают на себе там, добрый человек. И тем не менее эти учения побеждали. Я как-то был молодым человеком, я был геологом, я провел ночь на берегу Енисея, в Верховьях, и я видел, как рассвет случается, как встает солнце, и как свет солнца проникает в холодный камень горы. И как это медленное проникновение света в камень вызывает звуки. Гора начинает сначала стонать, потом урчать, а потом петь, песнопение горы. Я думаю, вот так идеи просачиваются в человеческое сознание. Не только через газету, не только через амвон, проповедь. Они просачиваются тысячами самых разных способов. Через ионосферу они просачиваются. Эти споры человеческих знаний, они разносятся таинственными путями. Как таинственна наша с вами встреча, Михаил.
Ну вот, если у вас есть газета, причем такая известная и уважаемая газета, которая может сделать так много в отдать населению, воспитать его, вы не считаете, что это в силах вообще начать делать людей более добрыми, независимо ни от чего, просто поднимать их к доброте? Показать, что в нашем мире сегодня просто по-другому нельзя. Ведь если кризис глобальный, природа показывает нам, что мы сегодня интегрально соединены. Наш эгоизм дорос до такого уровня, что он все, достиг максимума. А сейчас мы только начинаем сближаться друг с другом, а наша внутренняя ненависть нас раздирает, отдаляет друг от друга. И вот в этой взаимной противоположности сил, с одной стороны, природа давит на нас, как тисками, устремляет друг к другу, а мы не можем этого вытерпеть. Это же, если это в семье происходит, то люди просто разводятся. А куда нам деваться? Это же ведь угрожающее состояние.
Я думаю, что вот любовь и доброта – это, в общем, дар. Их нельзя воспитать. Можно воспитать правила приличия, которые позволяют человеку в обществе не делать зла и не делать скверных вещей. Но ненавидящего, безумного человека, его через воспитание ведь не сделаешь любящим. Это вопрос преображения. Человечество должно преобразиться. А преображение, конечно, пути к преображению ведут и через проповедь, и через воспитание, и через личный пример. Но, повторяю, все-таки преображение – это явление чудесное. Преображение само по себе является чудом. И оно происходит моментально. Ну, вы знаете, синергетика. Синергетика – это есть моментальная реализация того, что копилось, может быть, тысячелетиями. И вот это преображение человечества, оно, мне кажется, и произойдет через синергетический эффект, когда в одну секунду все станет другим.
Александр Ильич, вы знаете, что как у русского народа, так и у еврейского народа есть такое понятие о его миссии исторической. Так вот, Каббала об этом говорит. Она говорит о том, что, в принципе, еврейский народ – это не народ. Прав был товарищ Сталин, говоря, что евреи не национальность, а просто группа людей, исторически так сформировавшихся, и не более. Потому как Авраам... Когда он постиг замысел природы привести все человечество, тогдашнюю Месопотамию, к любви, к общей связи, к возлюби ближнему как себя, он начал проповедовать эту идею. Отказался от идолов, сломал их всех и поставил в шатер, и начал проповедовать эту идею. Собралось вокруг него там несколько тысяч человек, и с ними он ушел, остальные не согласились, и с ними он ушел, и они в итоге образовали вот эту коммуну, группу, которая в итоге называлась евреями от слова «эвер». «Эвер» значит «переход», переход из одного состояния в другое. И в таком виде они существовали до крушения второго храма, когда это их упали с уровня любви на уровень беспричинной ненависти, что называется крушением второго храма, и с тех пор они в этом состоянии существуют. То есть в эгоизме, даже в еще большем, чем все остальные народы, и показывают, в общем-то, дурной пример этим и всем остальным. А идея историческая заключается в том, что в итоге должны они показать пример объединения снова на том же уровне, на котором они были в то время, когда Авраам им проповедовал вот это вот единение «возлюби ближнего как себя». И именно поэтому, поскольку они не выполняют эту свою функцию, за это их и ненавидят, и гонят, и, в общем-то, это естественно и по заслугам. Но в принципе, эти гонения в итоге, они должны привести их к осознанию своей миссии. Как вы считаете, суждено ли этому когда-нибудь сбыться?
Мне кажется, что, во-первых, евреи объединили уже все человечество. Я думаю, что весь сегодняшний глобализм, он во многом сконструирован еврейским сознанием. И вот эта власть денег, капитал, вот эти фондовые рынки, эти элиты, человечество объединено. Но на какой основе?
Вот именно.
Но оно объединено. Тем не менее, оно объединено. Можно сказать, что как бы первая часть этой работы сделана. Uh-huh. Остается наполнить это объединение другим содержанием. Uh-huh. Выбить вот из этого интеграла все эти черные сущности, которые его наполняют. Так что, повторяю, как, уж так особенно свой народ не осуждается. Он провел часть этой работы. Может, вторая часть за русскими остается.
Вот я поэтому и приглашаю вас к миссии.
Объединение состоялось или происходит. А вот изменить основу этого объединения – это огромная задача, может быть, конечно, непосильная сегодняшним евреям. Может быть, я говорю с осторожностью. Причем мне кажется, что в евреях, и в нынешних евреях, и вообще в евреях, существует как бы два еврейства. Вот для меня существует еврейство Марка Шагала, например, или еврейство Спинозы. А с другой стороны, существует еврейство Сороса или еврейство там, Ротшильдов. Это два разных таких вот еврейства в одной колбе, в одной реторте. И поэтому я думаю, что вот эта сила любви, которая присутствует в евреях, Марка Шагала, чувство красоты, любви, нежности, беззащитности, такой слезного обожания мира, то есть благоговения перед ним, это залог того, что Авраам не напрасно работал, не напрасно старался. В этом смысле, мне кажется, немножко Моисей ему помешал.
Так вот, как все-таки правда можно было бы помочь, неважно кому сегодня уже, выполнить вот эту функцию. Вы считаете, что... Я не знаю, я просто вижу, что средства массовой информации, ведь не зря они настолько развились в мире, чтобы дать возможность воздействовать на этот мир. Как можно все-таки склонить их в сторону воспитания нового человека? Ведь если мы не будем глобально взаимосвязаны, мы настолько противны природе, что она нас, съест, что называется. Мы сами так себя ведем.
Ну вот вы же сами сказали, что нам преподают уроки постоянно. Нам преподают уроки.
Но это же страшный путь. Страданиями идти вперед. А не осознанием. Ведь даны нам для чего-то разум, силы, воля, чтобы как-то смягчить этот путь, разумным путем продвигаться к цели. Природа обязана нас привести к гармонии с собой.
Разумным это рациональным, да?
Ну, конечно. То есть понимать, что замысел природы в том, чтобы довести всю эту эволюцию до полной гармонии, до полного подобия, до одного единого глобального интегрального организма. Так вот, неужели мы не можем каким-то образом сами, предотвращая эти огромные удары, двигаясь не с помощью них, а с помощью осознания, самовоспитания, возвышения, достичь этого? Ведь впереди ужасные вообще проблемы.
Михаил, я думаю, что вы сами как бы отвечаете на этот вопрос. Ведь мне кажется, что человечество от своего рождения, может быть, до своего конца или преображения, оно находится в университете, который построил в него Господь Бог или природа. Мы проходим это обучение, мы переходим с курса на курс. И вот эти уроки, которые нам дает природа, дают войны, которые нам навязываются, дает антикультура сатанинская, которая повергает нас в животность. Эти уроки усваиваются. Я потом говорю, что вот этот либеральный фашизм, который надвигается, он вовсе не обязательно бы осуществится. Потому что, повторяю, я просто убежден, даже вот в этом злокозненном мире, в котором есть там Манхэттен, грубо говоря, существуют люди, которые ужасаются этим небоскребом ненависти и этой вертикали зла космического. Понимаете, я думаю, что параллельный процесс происходит. Я не знаю глобальные технологии. Вы глобалист, у вас ваш университет распростер свои филиалы по всем континентам, потому что вам это лучше известно. Мне кажется, даже вы немножко лукавите, спрашивая меня, как быть. Как действует?
Нет, меня на самом деле интересует ваше мнение. Вы человек с очень таким оригинальным собственным мнением, убежденностью, и вы не меняете своих взглядов. Я вижу, как вы идете вперед, постоянно продвигая какую-то свою линию. Это очень уважительно, неважно, какая она сама по себе. Но это говорит о состоявшемся человеке. И поэтому меня на самом деле интересует ваше мнение.
Ну, повторяю, мои друзья и я, мы не являемся классическим видео университетом, но это когорта национально мыслящих, религиозно мыслящих, альтруистически мыслящих людей, единомышленников, разноаспектных, которые ведут свою проповедь. И эта проповедь колоссальная. Вот, скажем, мой друг Кургинян, может быть, вы с ним еще повстречаетесь, он недавно провел поразительный сеанс на телевидении, вот на этом чудовищном, злокозненном телевидении, через которое проливаются просто ушаты зла в каждый дом, в каждую семью. Он провел передачу, провел цикл передач, почти 100 передач. Каждый день, каждый день. Он совершил эту проповедь, где люди с обожанием слушали его вот эту красную феноменологию, феноменологию другого человека, феноменологию абсолютного добра, феноменологию справедливости, феноменологию победы над энтропией зла. Там были голосования, вы знаете, поразительные. За него голосовало 85% слушателей, а его оппоненты получали 15 или 10 или 5%. Это говорит о том, что эта проповедь не напрасна. Люди слушают, воспринимают ее. Как это реализуется в социальные структуры, этого я не знаю, но это синергетика нам подскажет. Как в одночасье вместо, повторяю, вот этих алтарей тьмы возникнут алтари добра и света. Это мне неведомо.
Ну, я вижу, что мне вас не соблазнить на создание духовного мирового правительства.
Вы хотите вести меня туда кем? В качестве министра финансов, да?
Я согласен был бы предоставить вам любую должность, если бы это было в моих силах. Я считаю, что просто такие люди должны объединяться. По крайней мере, сколько есть людей в мире, на самом деле, которых беспокоит именно будущее мира. Не деньги, не нефть, не газ, не что-то другое. И не как сегодня прожить. А все-таки, что совсем с этим происходит? Для этого необходимо определенное развитие человека, его дух. Он должен быть все-таки на определенном уровне. Таких людей немного, и я их ищу. И надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы достигнем какого-то общего согласия о том, что у нас нет другого выхода. Мы должны показать миру пример в объединении. И тогда вот эта вот синергетика сработает. Я вам очень благодарен.
Я вхожу в ваше правительство министром без портфеля.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я вас обнимаю. Будьте здоровы.
Кланяюсь.